Мир Божий, братья и сестры, сейчас начинается самая главная наша часть служения Богу, когда мы открываем Его Слово, чтобы услышать, что Он нам скажет. А если учесть, что у нас следующая суббота – это Вечеря Господня, это Пасха Нового Завета, то мы уже сегодня начинаем думать и готовиться к этому служению. И всю неделю хорошо бы думать и готовиться к этому служению. Вообще в христианской жизни момент приготовления очень важен. В каком-то смысле он даже важнее самого момента служения, к которому мы готовимся. Потому что от того, как мы приготовимся к служению предстоящему, от этого может зависеть то, как мы будем участвовать в этом служении. И особенно это важно по отношению к служению преломления хлеба, к служению многоомовения, которое у нас бывает во время последней субботы каждого квартала. Вы знаете, что значит готовиться. Если вы чувствуете, что нужно с кем-то примириться, надо это сделать как можно скорее, чтобы ничто не препятствовало вам участвовать в этом служении в следующую субботу. Господь особенное внимание обращал на приготовление. Так было в Ветхом Завете. Помните, Господь, когда хотел встретиться со своим народом у горы Синай, Он сказал, через 3 дня будет большое собрание. Вам нужно одежды свои привести в порядок. Вам нужно жилище свое привести в порядок. Это, между прочим, тоже относится и к нашей следующей субботе. Приведите в порядок и дом свой, и одежды свои. И что самое главное, сердце свое. Чтобы не было ничего, что помешает нам прийти в союз со Христом. Прийти в единение с нашими единоверцами. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Я знаю, что вы знаете эту главу уже чуть ли не наизусть. Но мы будем ее читать. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит. Вы видите, что здесь в 3 стихе? О чем здесь идет речь? Иисус тоже к чему-то готовится. К чему Он готовится? В 3 стихе. Он тоже готовится к встрече с Отцом. И Ему нужно сделать последнее приготовление здесь на земле. Вот об этом 3 стих. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, после этого стиха идут последние приготовления для Иисуса, лично для Иисуса. Он должен все тут приготовить раньше, чем Он встретится с Небесным Отцом. Все, что связано с Библией, все, что связано с христианской жизнью, в центре внимания приготовление. Вся наша жизнь – это приготовление, правда? Мы готовимся. Знаете, это не жизнь. То, чем мы занимаемся на этой земле, это не жизнь. Библия ясно говорит, что дней жизни нашей – это 70, при большей крепости 80 лет. И лучшая пора – это труд и болезнь. Это не жизнь, это приготовление. Это время, которое Господь отвел нам с вами, чтобы мы привели в порядок наши отношения с ближними, наши отношения с дальними, наши отношения с Богом, чтобы мир был в нашем сердце. И когда это будет сделано? А надо сказать, что мы сами это не можем сделать без Бога. Когда это будет совершено? тогда и Господь скажет: совершилось, и придет. Чем является наше приготовление к субботе, например? Вы знаете, что это репетиция? К великому собранию, когда все искупленные встретятся со своим Господом. Что такое наше приготовление к следующей субботе, нашему празднику воспоминания смерти Христа? Это тоже репетиция. Репетиция, как нам приготовиться к другому празднику, о котором в конце Иисус своим ученикам сказал. Говорит: я хочу вам сказать, отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, что за день? Тот день, к которому Он готовится и готовит нас с вами. Вот тот день будет кульминацией всей истории нашей земли. Потому что в тот день Отец Небесный и наш Спаситель Иисус Христос, в тот день Господь соберет всех искупленных. Соберет всех искупленных, чтобы отпраздновать этот день. И вспомнить, какой ценой было приобретено спасение наше, и чего стоило это время приготовления для всей вселенной. Итак, мы в 3 стихе видим, что Иисус готовится куда-то идти. В конце этой главы Иисус опять возвращается к главному, к чему Он готовится. Давайте посмотрим вот с 32 стиха. «Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его». Дети! Это слова Иисуса. Мы тут вклинились в слова Иисуса. И Он говорит со своими учениками и продолжает: «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня. И как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Знаете, когда читаешь заключение главы, Иисус говорит ученикам, как бы между прочим сообщает, что Он идет, и вы уже дальше не можете идти. Вот наступает такой момент, что вы шли со мной, а теперь вот после какой-то границы вы больше дальше со мной не сможете идти, а я иду дальше. Вы туда дальше не можете идти. И продолжает: вы же любите друг друга. Продолжает то, что важно ученикам. Но вы чувствуете, что Петр остановился на вопросе: подожди, куда идешь? Симон Петр сказал ему, 36 стих. Такое впечатление, что Петр не смог вклиниться в длинное предложение Иисуса, но, наконец-то, он паузу усмотрел и говорит: подожди, куда идешь? Иисус отвечал ему: куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною. Петр сказал ему: Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя. Мы видим Петра в своем репертуаре. Это было неплохо. В принципе, если вы помните, если вы представите характер Петра вот тут, вот как он тут представлен, вы сможете узнать одного человека из Ветхого Завета, у которого было примерно вот такое же желание и такое же рвение. Кто это? Кто это? Кого вспомнили? Это был Елисей. В роли Петра это был Елисей. Помните? Илия говорит: Елисей, мы подходим к такой границе, где я могу идти дальше, а ты не можешь. Елисей говорит: нет, я иду. Илия говорит: ну ладно, ну хорошо, ну еще чуть-чуть, но дальше не можешь идти. Елисей говорит: нет, куда ты, туда и я. Илия говорит: ну вижу, что ты очень настойчивый. Чего хочешь? Скажи прямо, чего хочешь. И тогда, помните, что сказал Елисей? Духа Святого хочу. Зачем? Зачем тебе это надо? Хочу Духа Святого. О чем думал и чего просил Елисей? оставим пока Елисея, опять возвращаемся к Иисусу и Петру. Но не забудьте настроение Елисея, вот эту напряженную такую ситуацию, и возвращаемся сюда. Вы видите, что то же самое тут происходит? И Иисус говорит: «Я иду, я продолжаю свой путь дальше, вы ходили за мной, я вам очень благодарен, дальше вы остаетесь и переживайте друг о друге, заботьтесь друг о друге, любите друг друга, а я иду дальше, вы дальше не можете идти». Петр говорит: «Господи, нет, я иду». А Иисус говорит: «Нет, Петр, позже может быть, но сейчас нет, ты не можешь идти». Если мы заглянем вперед, что там происходило дальше, вы заметите, что сходство продолжается. Когда Иисус ушел, чего ожидает Петр и его друзья? Им Иисус сказал: «Оставайтесь в Иерусалиме и ждите». А Елисей чего ждал? Понимаете, сходство продолжается. Тут было еще одно слово. Иисус, когда говорил вот эти слова, которые заинтриговали Петра, там он еще что-то сказал: «Дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать меня, и как сказал я иудеям». Так оказывается, Иисус уже эти же слова говорил иудеям. Когда? Знаете, когда? Не только Петра интересовали эти слова. В Евангелии от Иоанна, вообще-то, если читать его, можно заметить, там есть много красных нитей, через все Евангелие от Иоанна проходит. А это одна из них. Куда идет Иисус? Куда идешь? Всех интересует этот вопрос. Иисус как бы интригует, и все люди: «А куда это он идет?» Он говорит: «Вы не можете идти дальше». И эта информация очень заинтересовывает всех людей, кто ее слышит. В 7 главе Евангелия от Иоанна, 7 глава, 34 стих, 33 давайте. «Иисус же сказал им: еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня». Тут он прямо говорит, куда идет. «Пойду к пославшему меня». Правда, для людей они не понимают еще этого, что это значит, «пославшему меня». «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». Почти слово в слово, слышите? При всем иудеи говорили между собой, куда он хочет идти. Так что мы не найдем его. Нашли эти слова Иисуса? Это происходило тогда, когда Иисус пришел на праздник кущей. Это было на празднике кущей. Это интересное событие. Если у вас будет время, вы почитайте в «Желании веков» эту главу, на празднике называется, чтобы увидеть все настроение, что там происходило до праздника, на празднике, что там происходило. Это там, на этом празднике Иисус эти слова произносит всем присутствующим. И заинтересовались иудеи, говорят: куда он может вообще уйти, что мы его не найдем? Если хорошо захотеть, можно везде его найти. А, они предположили, есть, наверное, одно сложное для нас место, куда мы не сможем... Неужели он аж туда хочет идти? И вот послушайте, как это далеко. Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Понимаете, куда это? Были иудеи, те, которые остались после всех этих переселений, что в свое время вавилоняне произвели, были израильтяне, которые тоже попали еще, что в свое время ассирийцы для них сделали, они... забрали 10 колен, переселили их, и они таким образом распространились по земле. Но были среди тех переселенных евреев, иудеев, были набожные люди. Были люди, которые помнили Господа, своих отцов. И они приходили часто в Иерусалим. И там, где они находились, они тоже поклонялись своему Богу, живому Богу. И иудеи уже в дни Иисуса поддерживали связь с такими набожными иудеями, которые не жили в Палестине. Это называлось еленское рассеяние, потому что предыдущая империя была империя Александра Македонского, помните? И между прочим, эта империя, несмотря на то, что была поглощена потом Римской империей, империя Александра Македонского, она так и осталась еленской. греческой, по языку, римляне не изменили на удивление вообще. Для истории это удивительный факт. Римляне не меняют язык, хотя поглотили, завоевали территорию греческой империи, не меняют язык. Язык остается греческим в этой империи. Можете себе представить? У нас какой маленький, мелкий какой-то, не сравнить с теми империями, маленькие какие-то независимые государства появляются. И они тут же свой язык начинают менять. А другие за свой язык борются. Мы это очень хорошо знаем. Что мне нравится в Римской империи, это была сильная империя действительно, не только на словах. И сила их заключалась в том, что они сказали, а, хороший язык, пусть будет греческий язык. Вы чувствуете мощь? Тем более, если это язык хороший. Эллины там остались. Это была культура очень сильная на то время. Своя философия у них была, своя религия была у них. И римляне уважили это. Вы понимаете, что в Римской империи все греческое осталось, философия греческая осталась. Школы греческие остались. Они говорят, неплохо. Зачем ломать то, что построено и хорошо построено? Они только дороги построили, все дороги вели в Рим. Это уже римское нововведение. А Господь это все использует позже для проповеди Евангелия. Понимаете, что происходит? Но вернемся сюда. И вот иудеи говорят между собой, куда он хочет идти? Так, что мы не найдем его. В Римской империи вообще невозможно спрятаться. Любого можно найти. Все настолько доступно и прозрачно. Неужели в Еллинской россияне и там учить Еллинов? Что значат сии слова, которые он сказал, будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти. Вы чувствуете, как надолго остановились на этом высказывании Иисуса иудеи. И тут говорят, и что это такое? И так и ушли с этими мыслями. Неудивительно, что Петра это заинтересовало тоже, когда Иисус повторил эти же слова. И смотрите опять в 8 главе. Эта тема продолжается по всему Евангелию от Иоанна. В 8 главе, смотрите, 21 стих. Опять сказал им Иисус, «Я отхожу». И будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Слышите, опять те же слова, чуть ли не слово в слово. Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете. Они уже продолжают дальше. Куда же это еще можно уйти? Заинтриговал Иисус этим сообщением всех иудеев и даже учеников. Куда идешь? Куда идешь? Что мы не можем тебя найти. Хотя Иисус сказал, пока не можете. И Он это и осуществил. Позже Он ученикам скажет, вообще-то я хочу, чтобы вы туда пришли, куда я иду. Вы понимаете, что речь идет о новой жизни, о Божьем Царстве. И Господь очень хотел бы, чтобы мы там были. Но есть что-то, что нам мешает еще туда пройти. И вот это что-то нам нужно решить здесь, на этой земле. Ничего не должно нам мешать. Вот это что-то, что нам нужно оставить здесь, это как грязь, как пыль, которая прилипла к нашим ногам, которую нужно смыть и оставить здесь. Это как прах, вот тот прах, который в другом смысле. В других обстоятельствах Иисус сказал ученикам так, не принимают вас? Отряхните прах. И идите. Вы понимаете, что это значит вот в этом контексте? Это спокойная, уверенная готовность отказаться от всего и идти за ним. Вы знаете, у учеников было еще что-то, за что они держались. И вообще у всех людей есть еще какие-то запинающие вещи. И Господь говорит, я хотел бы, чтобы вы вот это все, от этого всего отказались, отряхнули от себя и дальше шли за мною. Но смотрю на вас, вы пока еще не готовы. Не беда, я это предусмотрел. Готовьтесь, я иду вперед. Потом дальше, продолжая разговор с учениками, он эти слова, такие известные слова, скажет свои, красивые слова. Не смущайтесь. Да не смущается сердце ваше. Это 14 глава, следующая глава. Веруйте в Бога. Вы понимаете, в каком контексте вот эти слова? Да не смущается сердце ваше. Вот только что, они же с Петром говорили. Это продолжение этого же разговора. Петр говорит: Господи, подожди, куда идешь? Я хочу тоже. Я не могу так смириться с тем, что ты сказал, не можете дальше идти. Я хочу тоже. Иисус говорит: нет, ты не можешь. И тогда вы можете себе представить, Петр уже понимал, что если Господь говорит нет, это нет. Несмотря на то, что Петр уже был настолько напористый и уверенный в себе, в своих действиях, он уже потихоньку, с трудом, но свыкался с той мыслью, что если учитель сказал нет, это действительно нет. И есть на то причины. Он уже в несколько таких ситуаций попадал, Петр, что он понимал, что он не все знает и не все понимает. И если Господь сказал пока нет, то это действительно так. И, конечно, когда он это осознал, я представляю, что на его лице была растерянность, может, боль, досада. Ну как? Ну я же хочу. Ну мне так надо. Как нет? Неужели нет? Вообще нет. И тогда Иисус говорит: да не смущается сердце ваше. Вы знаете, эти слова как ответ на состояние учеников, которых очень заинтересовали эти слова. Куда же это? Как же это так? Все, нет? И тогда Иисус говорит: да не смущается сердце ваше. Есть надежда. Все будет. Будет, только все будет вовремя. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: иду приготовить место и пойду и возьму вас себе, чтобы и вы были где я. Интересно, вот эти слова Иисуса интересны в контексте другого разговора, тоже с учеником Иисуса, с будущим учеником Иисуса. Запомнили, о чем Иисус тут говорит? В доме отца моего обителей много. Там этот разговор был совершенно противоположный, этот разговор. Насчет идти и насчет обителей, насчет домов, насчет всего, где можно голову преклонить. Эта история записана в Евангелии от Луки, в 9 главе, 57 стих. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. Запоминайте каждое выражение. Куда бы ты ни пошел, я за тобой пойду. 57 стих. 58. Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Обители есть? Дома есть? Чего хочешь? Ты чего ищешь? А он говорит: Господи, вот я хотел бы за тобой идти, куда бы ты ни пошел. А Иисус говорит, так посмотрел на него: если ты ищешь чего-то, домов, например, богатства какого-то, почета, не будет. Ты понимаешь, что у меня этого нет, у тебя тоже не будет. Сравните эти два высказывания Иисуса. Во втором Иисус говорит: у меня есть, и у отца моего есть, и много, и для меня, и для вас. И есть где голову преклонить. Он там не говорит о птицах небесных, он не говорит о лисицах, которые имеют норы. В сравнении с этими Иисус говорит: а я тут ничего не имею. Еще интересен этот разговор. Запомнили, как Иисус разговаривает? Это Иуда вообще-то. Разговор с Иудой. Иуда говорит: Господи, я хочу за тобой следовать, куда бы ты ни пошел. Эти слова Иуды примечательны еще в другом контексте. Эти слова в Библии фактически дважды только встречаются. Только в двух случаях. В двух случаях вот эта фраза встречается в Библии. Запомните: я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Вторая фраза знаете где? Откровение, 14 глава. Вспомнили, что это? 14 глава. Иоанну было представлено, показаны люди в белых одеждах, которые уже все прошли. Все прошли, что можно было на этой земле пройти. Иоанн говорит, а это кто? Кто они? Это в 7 главе и потом в 14 главе. Дважды он видит эту картину. И слышит ответ. Это те, которые пришли от великой скорби. Откройте, посмотрите там. Посмотрите эти слова. Которые пришли от великой скорби. Они... Там и в 7, а вот я в 14 сейчас читаю. В 14 главе. «Взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел». Если вернуться назад к тому разговору Иисуса с Иудой, вы понимаете, на что замахнулся Иуда? Что он сказал? Ну, он не знал, наверное, чего, о чем он говорит. Но если смотреть с перспективы книги Откровения, что сказал по сути Иуда? Знаете, что он сказал? Господи, я хочу быть в числе 144 тысяч. Можно? Иисус так посмотрел на него, говорит, ты знаешь, о чем говоришь? Ты знаешь, что это значит? Ты знаешь, чего это стоит? Ты знаешь, что надо пройти? Может быть, ты надеешься тут какие-то привилегии? Ошибаешься. Привилегий не будет. На что ты надеешься? На что рассчитываешь? О чем-то подобном просили Иаков и Иоанн. Какие-то привилегии хотели. И потому Господь говорит им, вы знаете, дальше мы не можем идти с вами вот в таком настроении и с такими болезнями. Нужен карантин. Карантин, чтобы... прежде чем перейти дальше. Знаете, что такое карантин? Карантин. А? Откуда это термин? Медицинский. Откуда? Вы знаете, откуда? Что значит карантин? От какого слова? От латинского 40. 40. 40 дней. Дело в том, что когда-то, на границах... Сейчас, если ты едешь за границу, то должен медицинскую справку иметь. Ну, пройти специальную комиссию, чтобы показать, что ты здоров, что ты никакую заразу в ту другую страну не привезешь. Но раньше не было такой возможности. И что делали? Перед границей было место, которое называлось карантин. 40 дней ты там должен был сидеть. Приезжаешь на границу, 40 дней сидишь. Если никаких там симптомов... не проявилось, все, значит, здоров. Проходишь дальше. Понимаете? Потому что 40 дней достаточно, чтобы любая болезнь проявилась. И вот отсюда карантин. Ну, сейчас все уже поменялось, а карантин остался. 40 дней. 40 дней, чтобы все проявилось. Иисус говорит своим ученикам, дальше не можете идти. Ждите. Ждите. Между прочим, после воскресения они 40 дней были с Иисусом. 40 дней – это не магическое число, это психологическое число. 40 дней вообще-то где-то 40 дней люди привыкают к новым обстоятельствам. К новым обстоятельствам. 40 дней не рекомендуется никаких движений после какого-то потрясения делать. Если потеряли близкого... 40 дней люди отсчитывают, но не потому, это они думают, что там с душой что-то происходит. Это мифы, это сказки. 40 дней ты приходишь в себя, если случилось потрясение. И в эти 40 дней нельзя по психологическим законам принимать какие-то серьезные решения. Надо выждать. 40 дней нельзя каких-то движений, какие-то новшества вводить, если ты получил новое назначение. 40 дней присматривайся, учись. В течение 40 дней надо учиться. Это не магическое число. Это число психологическое. Нужно время. Бог нас такими сотворил. Нужно время, чтобы привыкнуть к новым обстоятельствам. И Господь говорит ученикам своим, нужно время, ждите. Вы сейчас не в состоянии идти за мной. Понимаете почему? Завтра они будут потрясены. Их учитель, на которого они смотрели, они обнаружат его на кресте, а потом они будут участвовать в его погребении. Потрясение? А другое потрясение, которое будет в воскресенье, вы понимаете, что это значит? Воскрес! Потрясение? Петр скажет, да это невозможно. Фома скажет, я этому не верю. Потрясение? Вы такое переживали? А они переживали. И Иисус говорит, вы не способны сейчас. Вы в таком состоянии, что вы не способны дальше идти, но вы оставайтесь. Ждите. Оставайтесь еще в Иерусалиме. Господи, мы поняли, надо работать и трудиться. Что Иисус говорит? Ждите. Ждите. Вы сейчас не способны что-то делать. Если сделаете, то, скорее всего, неудачное что-то будет. Но когда пройдет какое-то время, вы сможете идти за мной. Если все это ваше приготовление будет успешным, вы сможете пойти дальше. Вы сможете идти за мной. В Евангелии от Иоанна Иисус уже заранее начинал заинтересовывать людей одной фразой. Я иду, вы можете идти до какой-то границы со мной, а дальше не сможете. Будете искать меня, не найдете. Для чего он это делал? Знаете, для чего? Чтобы приготовить этих людей к потрясениям, которые их ожидают. Ученикам повторяют те же слова. Будете искать меня, не найдете. Не можете дальше идти. Для чего он это делает? Чтобы они настраивались и готовились. Мы готовимся к маленьким остановкам в нашей жизни. Для чего мы готовимся к этому? Чтобы привыкнуть к новым обстоятельствам, чтобы осмотреться вокруг, чтобы увидеть людей. Понимаете, когда мы одержимы какой-то целью, идеей, мы можем не заметить людей. Особенно мы, адвентисты, которые ждем и действительно верим, что Иисус скоро придет. Мы не можем так просто, не замечая людей, стремиться к этой цели. Время от времени нам нужно останавливаться. Останавливаться, чтобы осмотреться вокруг. Мы никого не толкнули. Мы никому не на мозоль не наступили. Мы никому резкого слова не сказали. Если сказали, надо остановиться, мы никуда не спешим, помните. Мы спешим и не спешим. Мало осталось времени, но не для того, чтобы сейчас ломиться в Царствие Небесное. Не получится. Туда входит по-другому. Приготовление. Туда по-другому входит. И туда войдут за Господом те, которые идут за Ним. Не те, которые говорят, Господи, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел. И идут своей дорогой. Как Иуда это сделал. А те, которые действительно идут за Господом без сильных заявлений, идут за Господом, куда бы он ни пошел. Чего бы это ни стоило, идут за Господом, куда бы он ни пошел. В вашей жизни будут и удачи, и неудачи. Мы не знаем еще, что завтра нас ждет. Но надо принять это решение. Идти за Господом, куда бы он ни пошел. Если он скажет, ждите, будем ждать. Сколько надо будем ждать? До того дня, когда он скажет, войдите благословенные, потому что обители готовы. Слава ему за это. Аминь.